9:07. Ну, привет.
Что?
А тут не надо длинных предисловий. Антон, привет.
Доброе утро,
всегда
Антон.
Приятно.
Привет, дорогие ребята. Я ужасно рад, что вернулся к вам и вернулся в Ригу. Собственно, вчера прилетел на каких-то таких перекладных, что страшно рассказывать. Должен был лететь через Варшаву, самолет задержался. Я там заночевал, на следующее утро летел через Хельсинки. Но вот финально я тут. Вчера мы провели наш итоговый после Венецианского фестиваля стрим на моем YouTube-канале. И вот теперь пришел сюда, к вашей
насколько
прекрасной аудитории.
Измучил Венецианский фестиваль в этом году?
Измучил, но, ты знаешь, уникальный случай. Измучил не количеством увиденного. Я почитал и посмотрел 43 фильма. Это не очень много для меня. Вот, нет, правда.
Это больше, чем за год для нас.
Это не кокетство, это факт. Обычно 50+. Но измотал меня тем, что это был какой-то уникальный год по количеству разочарований.
Да ладно?
Да. Фильмы, которые... Ну, это не значит, что он был плохой, потому что были замечательные фильмы, были приятные сюрпризы, были новые найденные для меня имена людей, которых я до этого не смотрел или о них не слышал даже. Но были и те, кого я ужасно люблю, и кто прямо опечалил меня.
Кто расстроил?
Ну, что, с расстройств будем начинать прям так?
Ну да, давай с грустненького и перейдем к восторгу.
Окей, мое главное расстройство — это второй Джокер.
Нет, это!
Да, я ждал этой реакции.
Зачем я сказала, что вы начинали с расстройства?
Вы сами виноваты.
Зачем это сделала?
Я не хотела спасти тебе жизнь, Андрей.
Слушайте,
50 оттенков серого,
так, смотрите, давайте я попробую утешить. Да. Ну, не знаю, может быть, не получится. Это попытка.
Ну, хорошо.
Попытка не пытка. Во-первых, во-первых, возможно, это мы, включая меня, такая фестивальная, элитарная публика, чего-то недопоняли. Потому что фильм выйдет в прокат уже совсем скоро, в октябре. Осталось, ну, меньше месяца.
Считанные недели, да.
Да, и вы сможете сами это оценить. Там есть несколько очень интересно придуманных вещей. Главная из них — это Леди Гага. Ну, точнее, ее придумывать не надо, но ее персонаж — это будущая Харли Квинн, возлюбленная Джокера. Тут она неожиданно появляющаяся в Аркхеме, в психиатрической лечебнице, где ждет суда Артур Флек, главный герой, некая женщина, которая его фанатка. Оказывается, о нем за те 2 года, что по сюжету прошли после его ареста, сняли телефильм, она посмотрела его, засмотрела его до дыр, и теперь она его встречает, и они начинают вместе петь, поскольку их душа поет, у них любовь.
Так, то есть это что-то похоже на Ждулю.
Да. Это похоже много на что, потому что по жанру новый Джокер, в отличие от первого, это судебный и тюремный мюзикл. И учитывая, что многие смотрели «Танцующие в темноте», «Чикаго», таких фильмов не так уж мало. Это уже формат. Первый фильм был очень оригинальным. И один из главных плюсов его оригинальности был в том, что он не встраивался ни в какую франшизу. Там «Бэтмен», «Вселенная DC». Он был совершенно сам по себе. Именно поэтому ему не был нужен сиквел. Понятно, да, мой поинт очень простой?
То есть это была ошибка?
Да, это выглядит как 2,5-часовой эпилог уже снятому фильму, где характер заново по-настоящему не раскрывается, где сюжет топчется на месте, где, конечно, все очень стараются играть, но играть им особенно нечего, нету истории. Вот, я очень расстроился. Второе мое расстройство, и это тоже октябрьское
премьера. Мы сможем это пережить?
Возможно, вы выйдете в восторге и скажете, какой я идиот.
Не-не-не, ну такое часто бывает.
Я предупреждаю, что я обломался, являясь поклонником первого фильма. Наверное, многие, кому он не нравится, у него же полно хейтеров первого фильма. Возможно, они сейчас потирают руки и говорят, а мы вам всегда говорили. Так вот, первый фильм замечательный, второй не удался. Так бывает. Некоторые фильмы не нуждаются в сиквелах. Но, наверное, этим ребятам, Тодду Филлипсу, режиссеру, Хоакину Фениксу, им, наверное, так понравился их персонаж. Я могу их понять.
Им хотелось прожить в нем немножечко дольше.
Да, именно так. Плюс они заработали очень много денег. Это самый...
Да это вообще незначительно. Я думаю, вряд ли они там...
Самый кассовый фильм с рейтингом R, 18+, за всю историю Голливуда. Наверняка студия сказала, ребят, если у вас есть какие-то мысли, давайте.
Хоть какие-нибудь.
Они такие, какие-нибудь, конечно, есть. Вот.
Сейчас накидаем.
Да.
Чан.
Второе мое разочарование — это сериал, ну, показан там на большом экране. И, наверное, не буду скрывать, я им разочарован, в особенности потому, что я провел в кинозале 7 часов. Зачем я это сделал, теперь я не знаю. Вот, все 7 часов я не получал удовольствие, а получал неудовольствие. Это очень мелодраматичный...
Это был хардкор похоже... какой-то, Антон.
Антон, это похоже на обычный рабочий день?
Да, любого человека, да. Окей, я не буду спорить, но это же был фестиваль. Это не среднестатистически, ну, да, даже в моей жизни. Вот. Сериал называется «Дисклеймер». По-русски основано на реальных событиях. Такое ему название придумали, потому что это по роману, и роман по-русски так назывался. Вот. И это сериал Альфонсо Куарона, выдающегося режиссера, очень много любимого за фильм «Рома», многими любимого за «Гарри Поттера», за «Гравитацию». Прекрасный режиссер мексиканский, снимающий давным-давно уже не только в Мексике, вот этот фильм снят в Великобритании. И это история женщины, очень успешной женщины, успешно нашедшей свою карьеру в расследовательской журналистике, успешно вышедшей замуж за очень любящего мужа, которая вдруг ее настигает прошлое. Когда-то у нее был любовник, о котором, конечно, муж не знал, курортный роман, и любовник погиб, он утонул, спасая причем ее сына. Она с сыном отдыхала на море. И она думала, что никто об этой истории не знает. Там была,
что сын
она,
не говорит.
Она любовник, а сыну было там 5 лет.
А, ладно, угу.
И вдруг кто-то анонимно под псевдонимом публикует роман, где рассказана история этого ее, этой ее влюбленности и гибели этого парня. И этот роман ее настигает. Этот роман читает она сама, ее муж. Потом рассылают всем ее коллегам по работе. Они начинают догадываться, что речь о ней. Ее карьера рушится.
Ой, и выясняется, похоже на «Черное зеркало».
Да, много на что, слишком да. много на что похоже.
Да.
Выясняется, что роман написал безутешный отец вот этого погибшего любовника. Был молодой парень, mm-hmm. прошло 20 лет уже. Вот, 20 лет спустя это настигла. Роль главной героини играет Кейт Бланшетт. Преследующий сталкера Кевин Клейн. Давно мы его не видели на экране. Такая роль очень мощная. Вот две роли. Mm-hmm. Роль мужа, к сожалению, играет обожаемый мной Саша Барон Коэн, который не рожден для некомедийных ролей.
Mm-hmm.
Да, у него получается очень плохо. Но самое главное, что это...
Нельзя быть талантливым во всем, понимаешь?
Напыщенный, вымученный, мелодраматический сериал, который весь основан на идее, что если женщина переспала, находясь замужем, там, два раза или один раз переспала с другим мужчиной, все это разрушает всю ее жизнь навсегда. Какого, извините, перепугу? 20 лет спустя. По-моему, это какой-то сюжет, то есть высосанный из пальца, на фоне этого героя Анны Каренина гораздо более вменяемо себя ведут. Хотя это 19 век, а не 21. Короче говоря, я смотрел на это с неловкостью. При том, что это очень мастерски сделано, очень стараются играть. Но вот это нагнетание драмы на практически пустом месте, ну, практически пустом, все-таки этот любовник погиб, но это был несчастный случай. Она его не утопила.
Если бы она была убийцей...
Да, ну нет, она, конечно...
Убийца-садовник, да, это же такое.
Естественно, отец погибшего мальчика считает, что она убийца и есть. Ну, не в прямом смысле, но вот, типа, использовала и бросила.
Она, да, то
и он утонул. Ну, короче говоря, какая-то шняга. Я совершенно...
Это такой профессиональный вывод после 7 часов просмотра.
И еще один фильм, который меня разозлил. Почему-то я начал не с хорошего, а с плохого. Не знаю, зачем. Это вы виноваты.
Все. Не, мне нравится. Я почему-то записываю все эти сериалы. Так, этот шняга надо посмотреть. Джокер все равно.
Фильм, который абсолютно... 95%, наверное, моих коллег в себя влюбил, а меня нет. Меня он выбесил. Он получил приз за лучшую режиссуру. Uh-huh. И я, редкий случай, этот фильм настолько возненавидел, что его получение им приза за лучшую режиссуру я воспринял как свой личный триумф, что ему дали не главный приз и не второй главный приз. Режиссура в фестивальной иерархии, да будет вам известно, это приз номер 3.
Uh-huh.
Первый — это золотой приз, в данном случае «Золотой лев».
Uh-huh.
Второй — это «Гран-при» называется. И третий — это приз за режиссуру. «Серебряный лев» в Венеции.
Нечего там гордиться, я
поняла. Нет, ну, конечно, здорово, но режиссер, судя по его роже, был очень расстроен.
Я рассчитывала на что-то другое.
Я клянусь, именно так у него и было написано на его немаленьком лице. Вот, режиссер Брэди Корбетт. Брэди Корбетт, экс-артист, который, американский артист, снимавшийся при этом у Михаэля Ханеки, у Ларса фон Триера засветился. То есть у таких больших режиссеров. И, видимо, что-то в голову ему ударило. Он сказал 10 лет назад: я буду большим автором и режиссером, а не актером. И он стал это делать. Это его же третий фильм. Называется «Бруталист». Все говорят, что теперь это будет «Оскар». Я стучу по дереву прямо сейчас и здесь, чтобы нет. «Бруталист» — это фильм, рассказывающий историю, которая тоже полностью основана на штампах арт-кино, про венгерского архитектора-еврея, который ускользнул от Холокоста и выжил в Бухенвальде, чтобы уехать в Америку, начать там свою карьеру. И, конечно же, он строит огромное амбициозное здание по заказу американского денежного мешка миллиардера. И, конечно же, миллиардер, сволочь такая, он платит за это, честно говоря, огромные деньги. Он над ним глумится, измывается, то его обнимает и поет дорогим виски, то говорит, что проект закрыт. А этот архитектор, бедная, несчастная душа, ну и в результате он все это построил, фильм закончится. Это длится 3,5 часа, 3:35. В середине, блин, антракт на 15 минут, снято на 70-миллиметровую пленку, и все мои коллеги в антракте бегали в будку киномеханика, посмотрите, как там меняют эти огромные пленки. Все, вау, пленка настоящая. Там даже титры финальные идут через экран наискосок, а не как полагается. То есть это не кадр в простоте. В главной роли этого архитектора Эдриан Броуди. Такой копи-пейст из «Пианиста». Опять еврейский художник, страдающий, значит, но выживший. Его, этого покровителя играет Гай Пирс. Единственная достойная работа в фильме. Все это недоварено, недоделано, недописано. С полным незнанием архитектуры, истории 20 века, Европы, Холокоста, евреев. Просто потому, что, очевидно, этот Брэди Корбетт увидел в этом герое себя. Это я такой непонятый художник, которого проклятый голливудский продюсер не понимает, что мне нужно, чтобы фильм был обязательно 70 миллиметров. Зачем, хрен знает. Но и за 3:35 он должен длиться, и не меньше.
И чтобы
не
все
меньше.
На антракте смотрели.
Да.
Как менять
как пленку.
Пленку
по-другому.
Короче говоря, 3,5 часа я не получал удовольствия.
Я правильно понимаю,
опять,
что совместно, суммарно, если мы считаем те 7 часов, плюс 3,5, сколько длился Джокер? Как
Джокер нас... тоже 2,20.
Еще 2,20. Но у нас получается Наташа... практически 13 часов ада у Антона Плановини.
Нет, ну ада это ты преувеличиваешь.
Не удовольствие, Наташа.
Мне было в профессиональном смысле интересно, как зритель я был разочарован. Вот. И на это просто, это топ-3 того, что мне не понравилось. А теперь можно перейдем к хорошему?
Обязательно после паузы. И немножечко по кофе, в конце концов, пойдем сделаем уже.
Да-да-да.
На сегодня не досталось. Друзья, мы продолжим. И теперь уже о хорошем после Венецианского фестиваля, о впечатлениях, что, может быть, какие-то рекомендации, советы. Может быть. Но я думаю, что несмотря ни на все, что ты рассказал, как всегда, все равно все пойдут смотреть Джокера второго. Неизбежно.
Ну вот поэтому.
Как
я особенно сильно расстроен. В добрый путь, друзья.
Кинорубрика на «Валах Топ Радио». В гостях Антон Долин, кинокритик, приехав с Венецианского фестиваля, рассказывает о хорошем и о плохом. Сначала о плохом мы уже разобрались.
Если на моем экране появляется почему-то сейчас фотография Моники Беллуччи, как вы думаете, в контексте чего мои шаловливые пальчики набирали?
Спойлер.
В поиске.
Да, друзья, первый фильм Венецианского фестиваля, который был фильмом открытия, уже идет в прокате, в том числе в Латвии. Все руки в ноги и марш в кино на «Битлджус, Битлджус». Мне так нравится это название произносить, что он не «Битлджус 2», а «Битлджус, Битлджус». Знаете почему?
Два раза?
Да. Потому что, потому что вы не смотрели или не помните первый «Битлджус».
Ага.
Чтобы вызвать «Битлджуса», напомню, этот персонаж, который гениально играет Майкл Китон, это биоэкзорцист. То есть это призрак или демон загробный, который из домов, одержимых призраками, изгоняет людей. Он людей изгоняет, а не духов.
Uh-huh.
Вот. По-прежнему это главная роль. Так вот, чтобы его вызвать, надо его имя произнести трижды.
Uh-huh.
Первый фильм назывался «Битлджус». Второй называется «Битлджус, Битлджус».
По-моему, у него есть планы.
Да, вы догадываетесь, как будет называться третий фильм, если они его снимут. Когда бы то ни было. Прошло 36 лет с первого фильма.
36 лет!
Поверить, что второй фильм, во-первых, будет с теми же актерами, а там и Кэтрин О'Хара. И, конечно, Вайнона Райдер. Теперь у ее героини собственная дочь. Лидия Дитс, теперь у нее собственная дочь. Ее играет, разумеется, Дженна Ортега. Как иначе? Потому что это новая муза Тима Бертона, судя по «Уэнсдэй». «Уэнсдэй» был огромный успех. И Тим Бертон, бедный, как я его люблю, он признался недавно в интервью, что после «Дамбо», сделанного для Диснея, Дисней его колыбель, он начинал там карьеру, он хотел вообще уйти из кино. Настолько он был разочарован тем, как ему не дали осуществить все, что он хотел, как его, в общем... творчески
Сколи
изнасиловали.
По рукам,
да.
По ногам. Творчески
вот.
Изнасиловали. Я запишу этот термин.
Венсдей его оживило. Знакомство с Дженной Ортегой его взбодрило. И взяв ее в руки, он сделал сиквел «Битлджуса», который он 30 лет собирался сделать. Ну, то есть все время переписывали сценарии, придумывали какие-то новые идеи.
Все было не то.
«Битлджус» ведь это был очень большой успех. Это 88-й год. Огромный успех, прорыв от Тима Бертона коммерческий. Тогда еще не все поняли, что это режиссер талантлив, но все поняли, что он коммерчески крутой. Вообще то, что «Битлджус» настолько дикая картина, половина действий, которые происходят в загробном мире, был таким коммерческим успехом аж в 80-х, это секрет. Но что я вам скажу? Он сделал второго Битлджуса, и Битлджус опять рвет бокс-офис. $110 миллионов за первый уикенд проката в Америке. И это только начало. Фильм стоил-то не так много, он уже окупил свой бюджет. Так что Бёртон молодец, фильм изумительный. Кроме Дженны Ортеги, среди новых персонажей Моника Беллуччи, с которой сейчас встречается Тим Бёртон. И угадайте, кого она играет? Конечно же, бывшую жену Битлджуса, которая была буквально порвана на части и распихана по разным сундукам. Но она вылезает из разных сундуков, сама себя сшивает степлером.
Да, и идет... потому что она самостоятельная женщина, да, сама себя именно... сделала.
Видишь, ты все понимаешь. Ты все сразу ясно, интуитивно. Правильно, молодец. И идет на поиски своего мужа, который ищет, когда-то ускользнувшую из-под венца Лидию, то есть Вайнону Райдер, которая ищет возможность соединиться со своей дочерью, которая мать презирает за то, что та врет, что встречается с призраками, хотя мать не врет. А одновременно с этим отец, то есть дедушка, это Дженни Ортеги, ушел из жизни, потому что его съела акула. Мы это видим в качестве мультика в начале фильма. Вот. Дальше он съеденный акулой ходит по загробному миру весь фильм. А его вдова Кэтрин О'Хара превратила все это в огромный перформанс, такой пародия на Марину Абрамович. И в их дом, в котором происходит действие, одела в траур, то есть дом затянут черным тюлем. И также появляется, непонятно с какого перепугу, Уильям Дефо, который играет загробного сыщика, бывшего актера. А также мой любимый Джастин Теру, если вы помните, главный герой Малхолланд Драйва, играет нового бойфренда, значит, Вайнона Райдер. В общем, все запутано. Это такой хоровод смерти. Все попадают в загробный мир, иногда при жизни, иногда уже после смерти. Все поют и танцуют под разные песни. Не помню, что там звучит, но что-то такое от биджиз до всякого соула 70-х. А Битлджус, пытаясь соблазнить свою возлюбленную, поет Брайана Адамса. Все это просто провалится сквозь землю от стыда и смеха. При этом компьютерной графики минимум, все костюмы рукотворные, все спецэффекты — это кукольная анимация, как всегда и было у Тима Бёртона. Причем Тим Бёртон сделал свой самый креативный, лучший, безумный, дикий фильм лет за 20. Я
ну, браво, тогда
час
браво.
40 я получал счастье в этом
кинозале.
Наконец-то.
Спустя 13 часов.
Не спустя, к сожалению, обратный порядок. Началось с Битлджуса, а потом были обломы.
Может, он задрал планку тогда и все остальное же. Ребят, у меня есть вопрос.
Большая радость.
Насчет Дженны Ортеги. Не кажется, что она стала заложницей вот таких ролей именно?
Ну, две роли, их недостаточно двух ролей, чтобы говорить об этом с уверенностью, но это правда, что такое впечатление, что Тим Бёртон ее вырезал, ножницами вырезал ее из Wednesday и переставил в Битлджуса. Вообще, этот фильм не про нее. Бёртон говорит, когда я снимал Лидию, это была 18-летняя тогда Вайнона Райдер, никому еще неизвестная, в Битлджусе, вот эта странная девочка-год, девочка-подросток, которая видит мертвецов, это был мой портрет, это был я. И сейчас прошло 30 лет, и на самом деле вопрос, который я задаю себе в новом Битлджусе, что за эти годы стало со мной? Когда я показываю ее, странную, растерянную, одинокую, встречающуюся с явным прощелыгой, которая ведет на телевидении коммерческое шоу «Дом с призраками», с какими-то подставными гостями и прочее. Это сам Тим Бёртон. Что он, не продался ли я, не потерялся ли я, как мне обрести себя и вернуться домой. Буквально героиня возвращается домой. И об этом этот фильм. То есть это еще и очень личное кино. И Дженна Ортега играет вторую скрипку. Она такая палочка-выручалочка. Она его героиня для нового поколения. В этом качестве она очень хороша. Но это не про нее фильм. Больше он про Вайнону Райдер, про Монику Беллуччи, про Майкла Китона. Напомню, Майкл Китон, он, по-моему, 5 раз снимался у Тима Бёртона. Но учитывая, что у Бёртона больше 20 фильмов, это, может, не так уж часто. Но Тим Бёртон 2 снимал фильмы с продолжениями. «Бэтмен», и потом «Бэтмен возвращается»,
да.
«Битлджус» и «Битлджус». Главные роли во всех 4 играет Майкл Китон.
Угу.
2 раза «Бэтмена», 2 раза «Битлджус».
«Бэтмен» он был неплох, кстати.
По-моему, он был шикарный «Бэтмен», просто шикарный. И потом он в «Бёрдмане» высмеял ту свою собственную роль много лет спустя. В общем, там я читал большой пресс-релиз, где актеры рассказывали, каково им было сниматься в «Битлджусе». И очень смешно. Их, видимо, по отдельности допрашивали, и у каждого первая фраза на вопрос «каково» одна и та же. «Oh, we had such fun!» «Нам было так классно!» Говорят они все. И на экране это видно. Чувствуется, они кайфовали. Вот, и я кайфовал, и вам желаю того же, сходите на Битлджус на большом экране. Будет здорово, ну, я не могу гарантировать, все-таки Тим Бертон странный чувак, у него странные фильмы. Всегда были, за это мы его и любим, а некоторые за это его не любят. Но это несомненная удача. Вот, и еще про одну удачу скажу, еще про одного любимого человека, который старше, по-моему, на 10 лет, чем Тим Бертон. Ему сейчас исполнится, собственно говоря, только, ну, вот сейчас, буквально через неделю, через две, что-то такое исполнится, 75 лет. Давайте, заранее не поздравляю, но мы это сделаем. Педро Альмодовар, наш любимый прекрасный человек. Когда-то я посмотрел в 90-х годах «Женщина на грани нервного срыва» и влюбился. Потом в Каннах впервые, когда был в 99-м году, я присутствовал на мировой премьере «Все о моей матери» и влюбился второй раз. Это один из самых сентиментальных, пронзительных просмотров за всю мою жизнь. Я всю жизнь его вспоминаю, и ходя на новый фильм «Альмодовара», думаю, что все-таки он вот замечательный, но уже не тот. Короче говоря, Изабель Юппер, возглавлявшая жюри в Венеции. Когда-то она возглавляла жюри в Каннах и дала первый золотой приз его карьере Михаэле Ханеке за фильм «Белая лента». Сейчас она впервые дала главный фестивальный золотой приз Педро Альмодовару. Альмодовар аж два Оскара, но он ни разу не выигрывал ни Канны, ни Берлин, ни Венецию. Теперь у него есть «Золотой лев». Альмодовар, который на официальной премьере своего нового фильма «Соседняя комната» был в розовом, на закрытие приехал в черном костюме. И все поняли, это неспроста.
Он чувствует, что идет сегодня.
С серьезной наградой. Но это мог быть какой-нибудь серебряный лев, но он получит золотого. Фильм «Соседняя комната». Один из редких фильмов Альмодовара, где нет никакого юмора. Тема фильма «Смерть». Две главные героини подруги, не пожилые, но и не молодые уже.
Давние... Но сыграли гениальные актрисы.
Гениальные актрисы. Просто... Джулианна Мур играет писательницу, которая, подписывая книгу, случайно у одной из старых знакомых слышит: «А ты знаешь, что у Марты?» — говорит та. Говорит: «Нет, я ее 1000 лет не видела». «Ты знаешь, у Марты рак, и она в клинике, ты могла бы ее навестить». И эта героиня по имени Ингрид, писательница, идет к Марте, а она бывшая военная корреспондентка, когда-то они работали в одном журнале. И вот у них такой реконнекшн после многих лет. Выясняется, что это...
Воссоединение женской дружбы. Такое бывает.
Что это Марта, что ей поставили смертельный диагноз, экспериментальное лечение не сработало, и она решила принять таблетку эвтаназии, которую она добыла на черном рынке. И ей нужен человек, который с ней вместе будет в этот момент.
Ужас.
В соседней комнате. Фильм называется «Соседняя комната». Она говорит: «Не надо мне размешивать таблетку в стакане с водой. Не надо мне закрывать глаза или меня хоронить. Не надо ничего. Просто побудь со мной эти последний месяц моей жизни». И это история о том, как они едут в арендованный дом среди леса, невероятной красоты дом, чтобы вместе там побыть. Другого сюжета там нету. Альмодовар — страстный сторонник права человека на эвтаназию. Для Америки, это его первый англоязычный фильм, для Америки это вопрос нерешаемый, Америка очень религиозная страна, подозреваю, что для католической Испании тоже, Альмодовар сказал, получая приз, говорит, фильм снял по-английски, но это испанский фильм, фильм с испанской душой, так и есть, и как всегда, он невероятно изысканно снят, потрясающе сыгран, Альмодовар удивительно умеет играть, умеет работать с актерами и актрисами. И там не только эти двое, там, например, есть Джон Туртуро, у него маленькие два эпизода, но замечательные. Но прежде всего, конечно, женщины. И это навеяно духом Бергмана, такими фильмами Бергмана, как «Шепоты и крики» или «Персона». То есть бергмановский неврастенический, трагический дух над этим фильмом витает, а вовсе не вот этот вот... иберийский, разноцветный, счастливый, радующийся жизни альмодоваровский. Но Альмодовар, он уже не молод, он уже довольно трагическую историю автобиографическую рассказывал в фильме с характерным названием «Боль и слава», за который все свои номинации и призы получил Антонио Бандерас. Теперь настало время женщин. И мне кажется, что «Соседняя комната» — один из главных фильмов этого года. И, знаете, я дам безответственный прогноз. «Оскар» мимо этой картины тоже не пройдет. Я не знаю, что будет с «Оскаром» глобально, в том смысле, что в основном он состоит всегда из американских картин, а это хоть и по-английски, все равно картина испанская.
Но здесь такие актрисы, их просто невозможно обойти стороной.
Да, я думаю, что это шанс Альмодовара как минимум на рекордное количество номинаций. А получит ли он призы, я вам скажу свой прогноз в декабре, когда будет ясно, какие американские фильмы будут конкурировать с ним. Пока что непонятно. Но кино замечательное, не пройдите мимо. В октябре, ноябре, то есть осенью, фильм пойдет по всем европейским странам. Я не знаю еще даты латвийского проката, но... это впереди и уже вскоре.
По-английски он «The Room Next Door».
«The Room Next Door». Да, его стали почему-то переводить по-русски как...
комната по соседству.
Комната по соседству. По-моему, это просто не по-русски. Что такое комната по соседству, непонятно. Когда речь идет о соседней комнате, вы никогда не назовете это комнатой по соседству. Ну, соседство да. это через улицу. Да. Они там живут в одном доме. Вот, поэтому я, с вашего позволения, буду это называть соседней комнатой, пока нас кто-нибудь не вынудит к обратному. Вот, но как можно нас вынудить, я не понимаю.
Не знаю. Может, как-нибудь получится.
Тебя, Антон, уже точно нет.
Да. Так. Мы продолжим скоро. Да, у нас есть еще о чем поговорить. Конечно же, у нас в гостях Антон Долин, кинокритик. После короткой паузы музыкально, ну, реклама будет совершенно короткая, да, мы продолжим нашу кинорубрику. Время так пролетает, но все же. Но мы же не все еще рассказали, правильно?
Не все. Фильм полно. Давайте я через запятую какие-нибудь самые яркие перечислю. Ладно? Можно?
Да. У меня ручка наготове.
Из не самого удачного, поэтому говорю очень быстро. Не самое удачное, но не значит неинтересно. «Мария». Новый фильм Пабло Ларайна. Это чилийский режиссер, который снимает очень яркие байопики, которые мне часто не нравятся. «Мария» — это байопик Марии Каллас. Знаменитейшая оперная певица с Анджелиной Джоли.
Что это такое байопик такой? Я первый
биография. Фильм биографический.
Именно так называется?
Вот, да, байопик. Это название жанра. С Анджелиной Джоли в роли Каллас. Последняя неделя ее жизни в Париже, ее смерть. Честно говоря, фильм показался трагическим по другим причинам. Анджелина Джоли месяцы училась петь, чтобы сама петь. Для чего это было нужно? Чтобы показать на экране, как ужасно пела Каллас, когда у нее пропал голос. Вот, то есть лучшая Анджелина Джоли — это худшая Каллас на самом деле. Драматично. Но играет она очень хорошо, очень старается. Вот, вообще не так часто и...
Ее, кстати, роль... в последнее время ее вообще практически
да,
не
видно.
Да,
именно так. Брэд Питт и Джош Клуни в фильме «Волки». Ну, честно говоря...
Ничего серьезного,
ничего серьезного, да. Ничего особенного.
Проходной такой фильм, про который мы забудем через пару лет.
Да, но посмотреть можно. Он такой полукомедийный. Там не смешные диалоги, не очень хорошо написаны диалоги. Зато актеры оба харизмы хоть отбавляют.
А Брэд Питт там ест? Брэд во время Питт
там
сцен?
Чего только он не делает. И этот, они заканчиваются фильм, когда они вместе завтракают. Поэтому да.
Все в порядке, значит.
Вот. Значит, дальше. Фильм «Квир». Это Лука Гуаданьино, итальянский режиссер, которого недавно мы обсуждали его претендентов. Ну, зови меня своим именем. Он открытый гей. И новый фильм «Квир», по названию понятно, это экранизация романа Берроуза 50-х годов об одиноком гее-писателе, который в Мехико ищет себе партнера. Найти его сложно. Находит парня сильно моложе себя. У него депрессия, он пьет, он наркоман. Вот такой не супер удачный фильм, но главную роль этого самого гея, в том числе в очень откровенных эротических сценах, играет Дэниел Крейг.
Да.
Который, очевидно, решил...
Серьезно? Может, у него семейный кризис какой-то?
Я думаю, что он решил сделать все возможное, чтобы его больше никогда не приглашали на роль Джеймса Бонда. Чтобы люди забыли о том, что он ассоциировался с этим персонажем.
Думаете, он устал от этого?
Смех смехом. Но я думаю, ему хочется с себя стряхнуть это. А все, кто играли Бонда, они же Бонды пожизненно.
Потом оставались на долгое время, да.
И Крейг хотел... У него получилось. Это фильм «Квир». Теперь фильм,
который... я просто сейчас для себя узнал, что такое квир вообще, честно говоря,
да.
не слышал.
Квир, ну, это на самом...
Не, я вот сейчас читаю.
Да, это одно из жаргонных названий гомосексуала.
Гендерная идентичность отличается от большинства.
Да, но этот роман Берроуза назывался «Квир», вот тогда в 50-х, когда он его написал. То есть это...
До того, как это стало мейнстримом.
Именно так, этот термин вводился тогда только. Вот, фильм, который мне как раз очень понравился, и многим не понравился, по-русски его опять идиотски, на мой взгляд, перевели, «Плохая девчонка», название
с
гораздо
Николь
более...
Кидман.
Да, с Николь Кидман.
Это еще одна актриса, которая, мне кажется, я заметила, что, судя по картинкам, надеюсь, что так и есть, какое-то время она переборщила немножечко с ботоксом или с чем-то, была очень неестественна,
да.
И здесь обратно, мне кажется, что она вернула свою мимику и свой внешний
вид. Это правда, и фильм немножко смеется над этим ботоксом. Кстати говоря, этот фильм сделан Халина Рейн, это актриса и теперь еще и режиссерка из Нидерландов, которая снималась у Пауля Верховена в «Черной книге», в частности. И, конечно, это в духе «Основного инстинкта» и «Шоу-гёрлс», новый фильм. Это история женщины, Николь Кидман, напомню, 57 лет. То есть женщины очень счастливые, очень удачные, очень успешные. Замужем. Муж играет, кстати, Антонио Бандерас.
Тогда счастливая,
прекрасный муж. Вот, очень нежный, любящий, он театральный режиссер. А она гендиректор в очень успешной компании, занимающейся робот-упаковкой и доставкой грузов в Америке. Здесь происходит в Нью-Йорке. И вдруг ее настигает роман с парнем, который минимум вдвое ее моложе, а может, не знаю, втрое. Парень этот стажер, пришедший в ее компанию. Вот. И этому роману посвящен очень откровенный эротический фильм под названием «Baby Girl». По-русски это перевели как «Плохая девчонка». Николь Кидман там просто... Вообще...
57?
Все дымится
хороша,
от нее.
Хороша, как никогда.
Да. Хороша, как всегда.
А,
ну, зачем, как
я,
никогда?
Я поняла, да.
Вот, не будем.
Это она и есть плохая девчонка.
Я, да, именно. Я ее обожаю. Она совершенно великолепна. Я получил огромное удовольствие, смотря этот фильм. Это отчасти комедия, потому что женщина, привыкшая повелевать, находит свой сексуальный кинг в свое маленькое извращение в подчинении. Вот этому молодому парню из ниоткуда, который вдруг как прекрасный ангел появляется на ее пороге.
И при этом он главенствует над ней.
Вот. Ну и то есть она там, не знаю, на четвереньках подползает, чтобы лакать из блюдца молоко и прочее.
Да ладно, серьезно?
Это прелестно.
Я подчеркну название фильма двумя сплошными.
Всем смотреть.
Скажи, пожалуйста, если, говоришь, идиотское перевели название, то какое оно в оригинале? Bad Girl точно.
Baby Girl. Baby Girl в одно слово. Я скорее сказал... моя крошка, малышка, что-то такое. Потому что она никакая там не малышка, она уважаемая леди. А ее вот так зовет
директор,
этот...
директор, начальство.
Да, а ее вот этот парнишка, ты моя бэби-гёл. И она вся тает от этого.
Как причем здесь плохая девчонка?
Даже принцип не просит повышения зарплаты, ты понимаешь? Поэтому она и в восторге.
Вот. А его деньги вообще, кстати, не интересуют по сюжету. Но я зачем-то раскрываю сюжет, я не хочу больше ничего рассказывать. Увидите сами. Это один из самых горячих фильмов года. Определенно.
Николь Кидман на четвереньках, я думаю, что...
И этот фильм сделанный женщиной, и вообще самые яркие, интересные фильмы, ну, «Альмодовар» вынесем за скобки, что я увидел в Венеции, сделаны женщинами. Я назову вам сейчас два фильма совершенно никому неизвестных, ну, неизвестных широко постановщиц. У обеих это второй фильм, который выиграли фестиваль, получили тоже важные призы, хоть и не такой золотой, как у «Альмодовара», и которые для меня были радостью, счастьем и удовольствием, и интересом на этом фестивале. Первый фильм называется «Вермильо». По-русски идиотски перевели как «Горная невеста». Ужасное название. Я считаю, горный только козы бывают. Вот, но действие происходит в горах, это правда. «Вермильо» — это название горной деревушки, где происходит действие в 44-м году, конец Второй мировой. Маленькая деревня, все мужчины, практически все ушли на фронт. Туда прибегает местный парень вместе со своим другом. Оба они дезертиры с фронта. Ну, заканчивается война.
Ой, да.
И второй парень, он с Сицилии. А действие происходит в Тироле, в горах на севере Италии. И этот парень с Сицилии, чужак, влюбляется в дочку местного учителя. Такая история любви на фоне завершающейся войны. Война и мир, жестокость и прощение. Фильм невероятной красоты, какой-то неземной. Абсолютно иммерсивно я утонул в этом фильме. Снимал его Михаил Кричман, оператор всех фильмов Андрея Звягинцева. «Возвращение», когда-то побеждавшая в Венеции, «Левиафан» и так далее. И его позвала вот эта итальянка Маура Дель Перо. Она вообще-то из документального кино пришла. Это ее второй игровой фильм. И гран-при она получила. Гран-при — второе место в Венеции. Честь ей, хвала. Замечательно талантливая она девушка. И фильм изумительный. Я очень хочу, чтобы он вышел в прокат, чтобы все его посмотрели. Фильм о любви, фильм о смерти, фильм о войне, фильм о жизни в деревне. Вот, но совсем не скучно и очень классно. И второй фильм женский, ну, не второй уж, получается, третий, включая «Baby Girl», который мне очень понравился. Называется он «Апрель». Это грузинский фильм. Режиссерку зовут Дея Куламбегашвили. Ее первый фильм «Начало» когда-то получил все награды на фестивале в Сан-Себастьяне. Был несколько лет назад. А сейчас она получила спецприз жюри за фильм «Апрель». Это история... женщина-врача, она гинеколог-акушерка, принимает роды, там есть показанные одним кадром, снятые вот прямо крупным планом роды. Вообще фильм довольно шокирующий, надо сказать. И рассказывается о том, как она ездит по деревням в Грузии Южной, и у девушек, девушкам делают нелегальные аборты. Потому что аборты в Грузии легализованы, но их такой уклад патриархальный, что это не принято, и клиники отказываются делать, и врачи отказываются делать, и мужья не пускают своих жен и своих девушек. И из-за этого очень высокая смертность и травматизм в этой области. И главная героиня — женщина, которая помогает сделать аборт. Вот такая вот картина под названием «Апрель». Очень сильный фильм, спецприз жюри, очень талантливый, необычной, сюрреалистической ноткой, тоже снятый женщиной.
Спецприз, за, ну, то есть это какое-то специальное...
Да, так и называется. Special Prize
Венецианского фестиваля. Просто когда другие номинации не придумали.
Вот, теперь чего? Ну, давайте...
Переходить
на финальную прямую.
Давайте поговорим о том, что нам еще раз нужно посмотреть, куда бежать, на что билеты покупать.
Если вы сейчас в Латвии или где угодно в Европе, ваш зрительский долг немедленно пойти на фильм «Битлджус, Битлджус». Вы обязаны посмотреть новую картину Тима Бертона, одну из лучших в его карьере, лучшую за долгие годы. Да, лучше, если вы посмотрите сначала первый «Битлджус», но не обязательно. Новая картина — это просто взрыв креативности, таланта, юмора.
Да?
Это фильм о смерти и жизни, о загробной жизни. Это фильм о любви, это фильм о самоопределении. Это фильм о творчестве и о таланте. Вайнона Райдер, Майкл Китон, Уильям Дефо — вообще изумительный актерский состав, просто изумительный. Дженна Ортега — одна лучше другой. И, конечно, Моника Беллуччи — это признание
это
Тима Бертона.
Это вишенка на торте.
Это признание Тима Бертона в любви к Монике Беллуччи. Также в Латвии идет мультфильм «Флоу», который Латвия собирается выдвинуть на соискание «Оскара» в этом году. Мультфильм, который был на Каннском фестивале, про приключения кота. Я еще не успел его посмотреть, но, тем не менее, всем рекомендую, потому что мне кажется, что это точно будет очень интересно. И на этой неделе выходит новый фильм про Хеллбоя, уже четвертый. Тоже еще сам не смотрел, но я только вернулся из Венеции, не успел. Но собираюсь. Но это то, что можно найти на широких экранах. А так, все ждем нового Джокера, который мне не понравился. Все ждем нового Альмодовара, который мне понравился. Это будет в октябре. И все смотрим «Битлджус, Битлджус».
Могу ли задать вопрос по поводу «Ворона»?
Да.
В итоге...
Не ходил. Смотрите!
Нет, да?
Нет, нет. «Ворона» ни в коем случае.
Не смотрите
нового «Ворона». Ни в коем случае. А «Битлджус», «Битлджус» обязательно.
А ты
Да, я... Да, я стараюсь всегда ждать лучшего, и поэтому так ужасно бывает, когда...
Ты еще веришь этому миру,
я
поняла.
Да, я хочу ему еще верить, несмотря ни на что, вопреки
всему. За «Ворон» останется загадкой для меня, по всей видимости.
Тем лучше для тебя.
Да, хорошо. То, что не смотреть, почему-то запомнится, как обычно, больше всего. Но для того, чтобы ничего не забылось, мы запись этого эфира публикуем на нашем сайте topradio.lv, для того, чтобы, ну, мало ли, Антон сегодня рассказывал как раз-таки о своих впечатлениях от Венецианского фестиваля, о фильме, который он там посмотрел.
О 13 часах удовольствия.
Неудовольствие. И 7, там, по-моему, мы посчитали удовольствие, да. И до следующего раза, Антон, всегда рад этим встречам.
Спасибо, ребята, пока.
Пока.